эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную комплексному исследованию, касающемуся идентичности, языка, мотивации взявших в руки оружие в 2014 году и оказавшихся по разные стороны линии соприкосновения в Донбассе. Вначале несколько рассказов тех, кто принимал в нем участие.
До этих событий я даже не задумывался. Украинец да украинец, а сейчас украинец. Не знаю, как-то в душе это звучит. Какой-то моральный подъем. Я украинец.
Так отвечал житель Доброполья, вступивший в добровольческий отряд территориальной обороны, на вопрос о национальности. На тот же вопрос ополченка из неподконтрольной Киеву территории Донецкой области отвечает так.
Украинка.
А что для вас значит быть украинкой?
Украина? Я просто в другой стране не жила. Как бы я ни называлась русской, я в украинской школе училась все 10 лет. У меня все предметы были на украинском.
Еще два волонтера из непризнанной ДНР дают такие ответы.
По национальности житель Донбасса.
А что для вас значит быть жителем Донбасса?
Вы помните, был такой проект «Новороссии», там вот особенно Дугин любил выступать. Мы создадим Новороссию как лучшую Россию, лучшую Украину, лишенную тех недостатков, которые были там. Вот в этом плане. Житель Донбасса – это человек, который уже прошел то, что предстоит пройти России, уже выпал из украинства и выше, ну выше, можно сказать, русских, в том плане, что он уже прошел тот этап, который, возможно, к сожалению, России тоже предстоит пройти.
Тут для меня уже спорный вопрос. Ну, русская.
А что для вас значит быть русской?
Ну, это славянские корни. У меня дед русский был, мать русская, отец русский, такой, как мои родители. Ну и моральные качества. Устои отличают нас, Юго-Восток, от той Украины. Понятия разные, которые отличают русского человека, славянина. Устои какие-то, принципы, моральные качества.
Вы говорите «славянин». А чем отличается русский от славянина?
Да в принципе ничем, просто это уже сейчас разделили.
Эти и многие другие ответы были собраны во время комплексного исследования, в котором принимали участие те, кто вступил в добровольческие формирования, впоследствии ставшие частью регулярных армейских подразделений, как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Киеву территории. Для этих целей украинским социологам удалось опросить 58 человек по обе стороны линии соприкосновения, в том числе и граждан России. Участники военизированных формирований на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, как отмечают авторы исследования, были обычно моложе тех, кто защищал территориальную целостность Украины – 20-30 лет и 30-40 лет, соответственно. В полученных результатах удивляет, насколько неоднозначной была мотивация у тех, кто принял для себя решение влиться в сепаратистское движение. Респонденты на тот момент не относили себя ни к Украине, ни к России, ни даже к Новороссии, о которой говорили в прошлом времени. Некоторые продолжали считать себя украинцами, ругали Порошенко и политиков, пришедших на смену тем, которые дискредитировали себя после бегства президента Виктора Януковича в Россию. Некоторые даже признавались, что являются двуязычными, хотя, как отмечают исследователи, подавляющее большинство из них были русскоговорящими. Участникам предлагалось выбрать язык, на котором они хотели бы говорить во время интервью. Это исследование называется «Мотивация комбатантов в Украине по обе стороны конфликта». И вот что там говорится.
Определенная размытость идентичности и их переходный характер обусловлен в том числе неопределенностью самой ситуации. Эту непонятность ситуации участники пытались объяснить себе, обращаясь к такому конструкту, как наша земля. Среди геополитических конструктов, с которыми соотносят свои территории пророссийские добровольцы, встречается широкий спектр вымышленных пространств. Это и Малороссия, и Новороссия, и Россия, и Советский Союз, и Юго-Восток Украины. Только Россия является реальным государственным образованием с определенными границами. Апелляция к вымышленным географическим конструктам как к пространству, к которому человек принадлежит, с одной стороны усложняет процессы идентификации, а с другой может означать готовность к мессианской борьбе за значительно более обширный ареал, чем Донбасс, в зависимости от того, где будут определены воображаемые границы.
Мотивация комбатантов в Украине по обе стороны конфликта – не единственное исследование, которое украинский социолог Оксана Михеева вместе с другими коллегами проводила в последние 5 лет. Мотивация и осознание, где проходит граница государства, к какому абстрактному или конкретному политическому образованию принадлежит человек, как он себя идентифицирует, на каком языке говорит в условиях аннексии Крыма и войны в Донбассе, менялись не только у тех, кто непосредственно воевал, но и тех, кто вынужден был бежать с оккупированных территорий или же оставаться там. Оксана Михеева рассказывает.
Поскольку это был 15-й год, это был поиск ответа на вопрос, а что действительно происходит? Что заставляет людей сделать выбор? Потому что в данном случае мы говорим о двух разных выборах. Либо человек выбирает линию поведения, которая работает на украинское государство, украинскую независимость, либо же человек выбирает другую стратегию поведения, которая тогда содержала в себе целый ряд таких различных вот установок. Их условно объединяли как пророссийские настроенные или противукраинские настроенные. То есть можно по-разному говорить о их настроениях, когда вы непосредственно читаете вот сами эти интервью. То, что меня очень удивило тогда, когда я работала с этими текстами, большинство из них поддерживали Майдан. Но затем, где-то в апреле месяце, происходит кардинальное изменение установок.
Да? Извините, вот здесь тоже... я вас перебью. И те, кто потом присоединился к сепаратистам, тоже поддерживали Майдан?
Я именно о них и говорю.
Да-да.
Почему я и говорю, как определенно, вы знаете, вот исследовательский сюрприз. Для меня это было неожиданно. То есть это не укладывается как бы в такую, знаете, вот стандартную логическую цепочку мышления. Да? Вот. Большинство из них действительно декларировало, что они поддерживали Майдан. И тут, собственно говоря, скорее можно говорить о таком социальном протесте, который имел, скорее всего, антиолигархический характер, чем антиукраинский характер. Но затем, с течением времени, вот где-то это по тем интервью, которые я прочитала, вот это вот кардинальное изменение происходит где-то в апреле месяце. Вот, и фактически происходит вот это вот переориентирование уже на вот те модели, которые тогда очень активно информационно распространялись. Это идея федерализации, идея референдума. Вот в этом контексте как бы начинается вот такая переориентация с вот тех вот настроений социального протеста, да, на немножко другое содержание действий.
Это было связано именно с той кампанией, которую проводила Россия, или вы этом не искали как бы источников этого?
Знаете, мы старались с людьми говорить очень осторожно, да, поскольку, ну, в данном случае понятно, что это момент сложный, да, для проведения исследования. Вот. Единственное, что нам дало, наверное, большую возможность разговорить этих людей, поскольку речь шла о вот этих вот добровольных формированиях, которые в 2015 году фактически были расформированы. То есть вот этот волонтерский вариант. Вот, и в украинском варианте все эти военные формирования были интегрированы в армию. Да, и, в принципе, и на территории оккупированных вот, частей Донецкой и Луганской области произошло то же самое. Вот. И значительная часть вот тех людей, которые первоначально были вовлечены в этот конфликт, вот они фактически оказались за пределами вот этой вот группы новых военных, которые уже были более-менее интегрированы в те структуры, которые создались на оккупированных территориях. Вот. И, соответственно, для людей это такой, знаете, годичный опыт, еще очень свежий, но который для них уже закончился. Вот. И, соответственно, это дало им возможность и как бы критически переосмысливать то, что с ними происходило. Но, тем не менее, как бы говорить, наверное, напрямую о том, под чьим влиянием это происходит, я не знаю, мне кажется, обычный человек не может ответить на этот вопрос, потому что такие вещи часто происходят неосознанно. То есть мы только через какой-то там, не знаю, наверное, солидный период времени можем вернуться к этому памятью и подумать, вот, а что действительно повлияло на нас тогда. Вот если хотите, я могу подарить такую маленькую иллюстрацию, вот, которая не столько отвечает на ваш вопрос, сколько, наверное, его еще больше проблематизирует. Один из информантов нам сказал, вот как раз описывая эту ситуацию апреля месяца, что я почувствовал, что я обязан взять в руки оружие и бороться с теми, кто первым придет на мою землю. Да, во-первых, вот этот вот момент «наша земля», вот очень интересный такой конструкт, вот как он активизировался в этот период, вот, и что подразумевалось под нашей землей. Да? Второй момент — это вот против тех, кто первый придет на нашу землю. И здесь для меня было интересно вот этот горизонт видения, то есть кого первого человек видит как пришедшего и почему именно его. То есть он первым увидел, скажем так, угрозу со стороны Украины, а не со стороны России в этой ситуации. Да? И вот, это вот и есть проблема восприятия, вот такого нерефлексированного часто восприятия, интуитивного восприятия действительности. Поэтому, конечно, можно было бы спросить, ну, если бы я поставила вопрос, вот, а кто повлиял на вас в этой ситуации, ну, это был бы скорее формирующий вопрос, да, который бы подталкивал респондента к ответу. Вот в таких более свободных нарративах люди не говорят об этом влиянии. Подается это как их, знаете, как их внутреннее персональное решение чаще всего. Я ощутил, что я должен защищать свою землю с оружием в руках.
Я бы хотела спросить еще другое. А, например, они, эти люди, которые отвечали на ваши вопросы, они, в общем, не сомневались в том, что они делают правильно, да? Или все-таки сомнения какие-то возникали?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, там нет такой вот однозначной разорванности, да, или какого-то вот такой четкой вот линии. Я не знаю, вот я прав, и я защищаю вот это. Да? То есть это абсолютно живая реакция. Вот поскольку это 15-й год, то ну вот на уровне самих текстов, когда вы их читаете, вы видите, как сильно там переплетено все, переплетены эти контексты, и украинские, и вот этот вот новый, который формируется. То есть человек не отделяет в один момент вот свою прошлую жизнь и следующую жизнь. Да, там все очень сильно переплетено. Вот, и там нет такого четкого разрыва. Вот я кардинально вот я то не воспринимаю, а вот этим я живу. То есть там очень серьезная симпатия к украинцам, которые дальше воспринимаются как свои. Тут скорее, знаете, начинается дискуссия по поводу, наверное, разной модели Украины. Речь идет о каких-то вещах, которые люди не готовы принять, но они при этом и дальше себя ощущают украинцами и частью украинского контекста.
Даже несмотря на то, что они стоят на позициях сепаратистских, да?
Даже несмотря на это, но это 15-й год, как я понимаю, ну, время трансформирует взгляды. Вот, а мы говорим о свежих реакциях. То есть человек не так быстро меняется. Вот, и занятие какой-то позиции не означает, что там мгновенно происходит трансформация сознания или мгновенно возникает какая-то враждебность, отторжение и так дальше.
А вот вы для себя как исследователь ответили на вопрос, в чем корни и причины этого конфликта?
Знаете, я для себя, наверное, скорее как гражданин ответила на этот вопрос. Вот в данном случае для меня все-таки корни этого конфликта во внешней агрессии.
То есть вы мне сейчас отвечаете на вопрос вне исследования, да, вне тех ответов, которые вы получали?
Да, потому что именно по тем интервью мы не можем установить вот этого влияния. Это невозможно реконструировать сами события, как это происходило, почему это происходило. Потому что действительно люди, которые вот говорят о себе, они подают это как свое собственное решение.
Рассказывает социолог Оксана Михеева. А вот еще одна цитата из исследования, которое она проводила вместе с коллегами.
Интересным моментом высказывания участников исследования из неподконтрольных Киеву территорий относительно России и ее роли в событиях на Крымском полуострове является их эклектичный характер, который совмещает в себе одновременно как признание аннексии и присутствие чисто военных интересов России в Крыму из-за военных баз, так и героизацию российского спасения полуострова и его населения. Эту противоречивость в оценках респонденты осознают, что проявляется в их стремлении дополнительно объяснить и уточнить свое видение событий, преодолеть разрыв сознания и свести воедино признание политических интересов России и аннексию ею Крымского полуострова, что имеет насильственный характер и квалифицируется как один из видов агрессии, имеющий международные последствия, а также свое желание доказать естественность и желательность перехода Крымского полуострова под контроль России. Участие России в событиях в Донбассе для респондентов является фигурой умолчания. Вместо этого конструируется образ активно действующего местного населения Донбасса, которое ощущает родство с Россией, общее историческое прошлое, общую культуру и ментальность. Россия подается как страна, на которую надеются, которая поддерживает специфическим образом, но не может позволить себе активное и прямое вмешательство в силу политической игры на более высоком уровне.
Это была цитата из исследования, в котором принимали участие добровольцы по обе стороны линии разграничения в Донбассе. Рассказывает социолог Оксана Михеева.
Вот на самом деле речь идет о 25 интервью. Знаете, всегда, когда озвучиваешь количество проведенных интервью в качественном исследовании, все спрашивают, а достаточно ли этого, да? для того, чтобы ну, так серьезно реконструировать все это. На самом деле, вот когда речь идет о качественных методах, действительно, это достаточно большое число опрошенных, которые позволяют вам говорить о тех нюансах восприятия действительности. Потому что интересно, действительно интересно понять, вот что же двигало людьми, когда они принимали это решение, почему выбор был сделан именно такой. Знаете, но я боюсь, что мы однозначно на этот вопрос, наверное, не ответим никогда, потому что ну, за этим стоит такой длительный процесс социализации, вот, который у каждого человека происходит очень индивидуально. И очень много за этим может стоять. Нельзя объяснить какой-то одной причиной, почему это произошло. Вот, например, то, что бросилось в глаза, очень многие из этих людей имели не очень успешные стратегии вот, обучения, самореализации. Да, и, возможно, и здесь кроется вот это вот ощущение неустроенности, ощущение того, что ну, что-то идет не так. Да, я не могу себя реализовать в полной мере. Вот оно также сыграло эту роль. И там довольно-таки много вот таких вот маленьких нюансов, которые отличают эту группу и, возможно, дают нам какие-то объяснения. Хотя, знаете, в целом, вот когда я работала с вот целым комплексом этих интервью, я тоже пыталась искать ответ на этот вопрос, я боюсь, что он лежит не только в поле социологии. Вот что тут, наверное, нужны усилия совместные и социологов, и психологов для того, чтобы посмотреть вот на этот момент реакции человека, когда возникает такое серьезное внешнее давление, серьезное напряжение, когда человек оказывается в состоянии информационной войны. Мы не так рациональны, как нам кажется, да? И, наверное, какими-то простыми вещами объяснить это решение просто невозможно.
То есть это означает, что причина конфликта все-таки не была в том ментальном осознавании принадлежности себя, например, там России, да? Это, я правильно могу понять это?
Вы знаете, мне тоже и на этот вопрос очень сложный ответ, потому что я люблю усложнять все, как вы уже поняли. Это говорить о ментальном принадлежности к Украине или к России, у меня нет оснований вообще. Вот я не знаю, какие это должны быть источники, чтобы сказать, что человек ментально принадлежит России, а этот человек ментально принадлежит к Украине. То есть в данном случае мы говорим о людях, которые длительный период времени находились в политическом поле Украины. И какими бы ни были их взгляды, украинцы все разные. И это нормально абсолютно. Но я бы не сказала, что мы можем объяснить этот конфликт какой-то ментальной близостью к кому-то. Вот я бы все-таки искала более сложные причины.
Я в данном случае имела в виду не ментальную близость, а скорее, вот по крайней мере, во время аннексии Крыма говорилось о том, что, в общем, Крым не совсем там легально принадлежит Украине, и что якобы эта территория как бы исконно российская, и по этой причине, значит, Россия имеет право сделать то, что она сделала. Вот интересно, как люди, которые жили на этой территории, воспринимали ее и воспринимали ли они ее действительно так, как это подавало, например, вот российская пропаганда или там российские политики?
Нет, ну, те, которые переселились, однозначно нет. Для них это оккупация, аннексия. Поэтому если мы говорим именно о тех людях, которые сделали вот этот выбор, переехали в Украину, выбор без выбора, да, скорее вот так, наверное, правильно сказать. Вот. Понятно, что для них это в чистом виде российская агрессия, вот, и они очень четко это артикулировали с самого начала этого конфликта, вот, с 2014-2015 года. То есть вот наши информанты, они как раз и говорили о том, что вот их фактически выбросили со своей территории, их вытолкнули, да, поскольку там речь шла не о открытых военных действиях, как, например, потом будет на территории частей Донецкой и Луганской области. Да, вот, но все наши респонденты, которые родом из Крыма, они говорили о достаточно широкой гамме разнообразных вариантов давления, выдавливания. Да, то есть вот вы живете там, и вокруг вас нарастает ну вот что-то такое неприятное, да, которое на вас давит. Вот на вас начинают смотреть, на вас начинают показывать пальцем. Вы, наверное, знаете, что в автобусе была вот эта бегущая такая рекламная строка, где давали фотографии активистов с информацией о том, что вот это вот проукраински настроенные люди и так дальше. То есть везде создавалось вот это вот ощущение напряженности, да, и желание стравить между собой людей. Да, и вот часть людей была вынуждена вот переселиться вот под этим давлением, ну и потом непосредственно уже вот после самого референдума, после того, как Крым фактически насильно интегрирует в территорию Российской Федерации, в данном случае у людей как бы не остается выбора, они понимают, что им ну, вот этот момент, когда нужно принимать решение. То есть готовы ли они остаться на территории теперь уже вот аннексированной, да, или они все-таки хотят переехать в тот политический контекст, к которому не привыкли и который не считают своим. В данном случае речь идет об Украине. Вот. Донбасс – это немножечко другая ситуация, поскольку здесь у людей сложнее мотивация. Да? Вот если все-таки мы говорим о крымских переселенцах, здесь очень четко это именно проукраинское настроение, которое вот людей приводило в конечном итоге к вот этой необходимости переселиться. В оккупированных областях Донецкой и Луганской области, поскольку начинаются военные действия, здесь мы имеем немножечко другую ситуацию, потому что люди переезжают не только из-за, скажем так, своего внутреннего выбора в пользу того или иного политического контекста, идеологии и так дальше. Вот. А еще и потому, что они просто уезжают от войны. Поэтому здесь действительно группа сложнее немножечко. Здесь группа переселенцев с разными настроениями, разным восприятием действительности. Если говорить о той вот близости к российскому контексту или, наоборот, отдаленности, ну, мы пытались об этом говорить через вот этот конструкт «русский мир», то есть как человек воспринимает. Помните, тогда это очень активно тоже массировалось в информационном пространстве, это понятие «русского мира». И, соответственно, вот мы говорили с людьми об этом, и можно говорить о трех группах людей вот, в реакции на вот этот конструкт «русский мир». Одна из групп говорит о том, что вот это враждебная идеология, то есть это способ, с помощью которого как раз и происходит вот это вот российское вторжение, российская агрессия. Другая группа людей понятие «русский мир» для себя конструировала скорее как ну, такое вот, знаете, общее литературно-культурное пространство. Да? Вот сразу начинали говорить писателя, говорить о, не знаю, каких-то культурных проектах. Вот. И третья группа, которая была вообще нечувствительна, которые ну, никаким образом не реагировали вот на этот конструкт. Вот. Соответственно, для них это как бы ну, является такой естественной, природной частью их сознания. Они не воспринимают это как какой-то раздражитель, да, и не реагируют. Поэтому тут, естественно, мы могли это немножечко прощупать, но снова-таки можем говорить только на таких каких-то общих тенденциях, общих трендах, и очевидно, что это не является объяснением всему тому, что произошло и было.
А вот русский язык в этом контексте интересно, как люди воспринимали, или вы не задавали такой вопрос?
Идет пересмотр языка. То есть если для людей, ну как бы раньше это не было вообще вопросом, да, потому что ну, вот в основном русскоязычная территория, хотя я вне вот этих вот исследований, как человек, который жил и работал в Донецке, мы проводили там серию исследований. Например, вот я заметила очень четкую тенденцию, особенно среди молодых людей. У нас с каждым годом становился все больше и больше процент людей, которые, ну, студенты, я говорю прежде всего о студентах, вот, которые себя идентифицировали как билингвалы. Люди, которые знают одинаково хорошо и русский, и украинский язык. То есть ситуация, она вот как бы постепенно менялась, и она не особо провоцировалась. То есть если вот у нас, ну как бы вот этот географический раскол там на Запад и Восток, языковой раскол на русскоязычное и украинскоязычное население, по моим ощущениям, оно вот начинает терять свою политическую остроту, наверное, уже после 2004 года. Потом с каждым годом все сложнее и сложнее, мне кажется, это было ну, так, инструментализировать в политических кампаниях, потому что для меня вот эти проблемы, они, скорее всего, это проблема инструментализации этих вопросов в политических кампаниях, чем действительно проблема жизни вот, рядового человека в стране. Потому что говорить о каких-то языковых притеснениях, ну не знаю, мне кажется, что примеры таких притеснений надо очень долго искать для того, чтобы аргументировать свою позицию. Соответственно, ситуация, она как бы и сама, естественно, потихонечку менялась. А вот в этой ситуации, когда в очередной раз инструментализируется, да, и вот это вот, и этот русский мир, и инструментализируется русский язык, вот это заставляет людей еще раз подумать вот, и понять, а что для них важно в этой ситуации. И действительно, это видно по интервью, для многих людей переход на украинский становится защитной реакцией.
Говорит Оксана Михеева. И еще одна цитата из ее исследования.
Что касается группы пророссийски настроенных добровольцев, можно говорить о недоступности социальных лифтов. Профессиональная неустроенность, частая смена места работы, отсутствие карьеры и работы не по специальности, временное неофициальное трудоустройство в целом являются характерными для исследуемой группы. В таких условиях война, вполне возможно, казалась в том числе и способом прекращения нежелательной и некомфортной действительности, зацикленной в границах стратегии выживания, когда человек теряет чувство временной континуальности, живет только текущим моментом, без ощущения прошлого и будущего. Группа проукраински настроенных добровольцев демонстрирует успешные образовательные и профессиональные стратегии, наличие армейского или боевого опыта в рядах советской и украинской армии, внутренних войсках, правоохранительных органах и так далее. Свою украинскость считают очевидной и само собой разумеющейся, такой, которая не требует дополнительных объяснений или детализации. Национальная идентичность представителей этой группы связана с государством и его границами, что формирует мышление в парадигме защиты четко определенной государственной территории, а добровольное участие в военных действиях оценивается как долг перед украинским обществом во время войны, по окончании которой большинство планирует вернуться к мирной жизни.
Это была цитата из документа, составленного после изучения взглядов участников вооруженного конфликта в Донбассе по обе стороны линии разграничения. Кажется, что это исследование не дает ответа на вопрос о том, что произошло, но позволяет глубже понять реальность обычного человека, его взгляды на мир и восприятие событий. Вывод, который делают авторы, скорее свидетельствует, что примирение, если оно когда-нибудь наступит, будет очень непростым. Вот что об этом говорится в тексте.
Механизмы дегуманизации врага, говорение о нем формой ненависти, память о персональных и коллективных утратах фиксируют противостояние и блокируют потенциально возможные мирные инициативы.
Это была специальная программа «Радио Свобода», рассказ о комплексном исследовании, касающемся идентичности, языка, мотивации, взявших в руки оружие в 2014 году и оказавшихся по разные стороны линии соприкосновения в Донбассе. Хочу напомнить, что запись эфира, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.org. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».